Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Сергей Жигарев. Сегодня после 15.
Право знать, говорит Москва.
Нездешние, пришлые, странные люди. Иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 35 минут в эфире программы «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня программа «Иностранцы» будет строиться на общении с вами, со слушателями. Мы работаем в прямом эфире, поэтому телефоны все доступны, позже их напомню. Ну и плюс ко всему, конечно же, почитаем иностранную прессу, выделим главную тему и эту тему как раз и обсудим. Напомню, как можно с нами связываться. Это телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говоритмосква.ру. А теперь перейдем к той теме, которую я бы выделил, перелистывая иностранные издания. Уже послезавтра в Варшаве начнет свою работу саммит Североатлантического альянса. Лидеры стран, которые входят в НАТО, соберутся в столице Польши для того, чтобы обсудить дальнейшие взаимодействия в противостоянии угрозы Российской Федерации, ну и вообще поговорить о будущем. Если почитать издания иностранные, здесь можно выделить и Financial Times, и Independent, и Süddeutsche Zeitung, и Bloomberg, и массу других изданий, которые представляют различные страны, то красной чертой и в заголовках, и в текстах проходит одна мысль. Что в Варшаве соберутся для того, чтобы обсудить, как дальше противостоять Российской Федерации. Россия с точки зрения европейского обывателя, с точки зрения политиков стран, входящих в НАТО, представляет собой угрозу. С этой угрозой нужно что-то делать, или договариваться, или интенсивно противостоять. И если почитать как раз иностранную прессу, ну, отталкиваются от мысли, что нужно агрессивнее противостоять агрессии Российской Федерации. Такая вот тавтологическая мысль, но она, наверное, точнее всего отражает то, что сейчас пишут иностранные журналисты. Ну, например, Süddeutsche Zeitung едет в Литву для того, чтобы поговорить с литовцами, испуганными восточным соседом. Цитата. «Многие литовцы считают, что их страна может стать следующей жертвой России». К примеру, Кристионас Висбарас, владелец фирмы, специализирующейся на лазерной технике для лаборатории и частного пользования, уверен, что тот, кто хочет остаться литовцем и жить в мире, должен быть готовым к войне. Ну и дальше продолжение той же самой мысли, в которой литовцы жалуются на Российскую Федерацию и боятся того, что Россия поступит с Прибалтикой, конкретно с Литвой, так же, как и с Украиной. Ну, примерно ту же мысль высказывают журналисты Independent. Россия сосредотачивает вооруженные силы в Восточной Европе. Вы не ослышались. Именно Россия сосредотачивает вооруженные силы в Восточной Европе, приближаясь к возможному противостоянию с НАТО в странах Балтии в духе холодной войны. Ну и дальше по сообщению агентства Рейтер. Россия мобилизует войска, грузовой автотранспорт и технику, направляя их на различные базы в районе Калининграда, важного форпоста между Польшей и Литвой, а также на объекты дальше, вглубь территории. Помимо известной, по слухам, подготовки России новых ракет и систем ПВО в Калининграде, на важных базах замечены военнослужащие, выполняющие работы по усилению безопасности. Кроме того, осуществляется установка дополнительных радиолокационных систем военного назначения. Это, еще раз напомню, Independent. Financial Times, Bloomberg поддерживают ту же мысль, рассказывая о том, как Россия именно угрожает Восточной Европе, да и вообще всему европейскому континенту, ну и Североатлантическому альянсу. Если попытаться анализировать все эти мысли, то мысль приходит в голову абсолютно нетривиальная. Для того, чтобы Североатлантический альянс существовал, нужна угроза. Террористическая угроза, она где-то на Востоке. Ну, там, на Ближнем Востоке. Что же касается Российской Федерации с ее технологическим развитием, с ее экономическими проблемами, с тем, что недавно произошло на Украине, именно рядового европейца, лучшего противника для НАТО сейчас, ну, просто не найти. Я полагаю, что европейские политики это прекрасно понимают. И для того, чтобы поддержать Североатлантический альянс, нужно каким-то образом продемонстрировать угрозу. Угрозу со стороны Российской Федерации. После неутешительных итогов Брексита, после того, как зашаталась вот эта конструкция Европейского дома, ну, получается, что Североатлантический альянс выступает как та самая конструкция, которая как-то еще удерживает все страны вместе в рамках военного альянса, но так или иначе удерживает. Ну и для того, чтобы эта конструкция держалась прочнее, нужна какая-то скрепа. В данном случае Российская Федерация выступает именно как та самая скрепа, которая позволяет Североатлантическому альянсу и дальше успешно существовать и развиваться. Ну и сейчас я предлагаю уже подключаться аудиторию. Вопрос, который я хотел бы адресовать вам, очень простой. Они соберутся в Варшаве, они будут обсуждать проблемы, связанные с нами, я имею в виду, с Российской Федерацией, с нашими политиками, с нашими вооруженными силами. Ну и наверняка есть какие-то ожидания от того, что будет происходить в Варшаве и со стороны граждан Российской Федерации. То есть вы полагаете, например, что они соберутся и будут как-то упражняться в агрессивной риторике в отношении Российской Федерации? Это нормально, таков порядок вещей, и он вполне нас устраивает. Или вы хотели бы чего-то другого для того, чтобы прозвучала примирительная риторика? В конце концов, угрозы общие всегда можно найти, в том числе и для нас, Североатлантическим альянсом, вместе. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, приветствую, Владимир, Константин.
Да, Константин, пожалуйста.
Ну, вы знаете, мне кажется, я ожидаю, в принципе, двух вещей. Есть тут два аспекта важных, как мне кажется. Значит, первый. Европейский Союз действительно трещит по швам. Но это тут агрессивная Россия ни при чем. Тут внутренние противоречия. То, что в политическом плане затащили Восточную Европу. Экономические вещи. Многие хотят выйти. И действительно, НАТО как скрепа и... скажем так, и как подчинение США, этого Евросоюза, то, что было, это имеет место быть. И второй аспект очень важный. Видимо, в Америке с экономикой тоже плохо, потому что вот этот вот миф о российской угрозе, он, как мне кажется, сделан для чего? Чтобы заставить платить членов НАТО вот эти 2% ВВП, потому что платят только Германия и Эстония, насколько я знаю, из 28 членов. И, соответственно, чтобы были новые заказы у американского ВПК.
Прекрасно понимаю, но наши ожидания с чем связаны? С тем, что они вдруг изменят риторику?
Ну, мои ожидания, ну, честно говоря, такой, скажем так, союз, где 28 товарищей говорят и пытаются решить проблему, он не жизнеспособный. Но я думаю, что они поговорят о российской угрозе. И тот вопрос, я говорю, заставит их платить? Они скажут, да-да-да, мы будем платить. Но могут и не платить. Понимаете, какая штука?
Понимаю, но то есть для нас это ни горячо, ни холодно, потому что мы уже находимся в конфронтации, а там они решают свои проблемы. Как так получается?
Ну, скажем так, а мы не находимся в конфронтации. У нас же что происходит? Мы просто поднимаем свои вооруженные силы до того уровня, когда они были разрушены в начале 90-х. То есть нормальная военная держава, которая может дать отпор любому агрессору, даже самому большому США, то есть нанести непоправимый ущерб. Поэтому мы занимаемся своими вопросами. У нас Крым — это отдельная песня. Вот тут, насколько я помню, Путин даже не хотел его присоединять. Если помните, он же говорил, ребят, не надо проводить референдум, давайте отложим, давайте вопросы изменим. Но там народ уже четко сказал, нет, ребята, это мы хотим к вам, некуда деваться было.
Это я помню, но только это все похоже на элементы политической игры, но неважно. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Ну, я по поводу... могу сказать одно. Европейский Союз еще, ну, лет 20-30 точно никак по швам не прилетит. А вот то, что они соберутся, ну, повестка дня одна будет. Это сохранение НАТО и как можно быстрее развязать вокруг России какой-нибудь конфликт. А конфликтов можно массу развязать. Это у нас Кавказское направление, это Южное направление. То есть как бы там... неизвестно как, но он рано или поздно будет. И это будет самое главное, что Россия агрессивная, она настроена ко всем, я имею в виду вокруг окружающих мелких стран.
Да, ну это нормально, это уже просматривается довольно давно, просто
там будет только одна
здесь конкретные действия.
Это какой некий, но маленький конфликт, это для оправдания всего этого. А все остальное это миф, и не больше того, и ничего там делаться не будет.
Нет, слушайте, для оправдания даже не обязателен конфликт, на мой взгляд, потому что конфликт на Украине, он до сих пор еще не угас, поэтому зачем разжигать что-то новое, если можно эксплуатировать старую тему. Поэтому я не очень понимаю, зачем вам новый конфликт.
Старая тема, она уже, не актуальна, потому что как бы не было, но Россия с Украиной будет примиряться.
Минские соглашения до сих пор не выполнены, поэтому тема не отыграна вообще никак.
Но военных действий их нет.
Стрельба.
Если они есть, то они...
Стрельба ведется.
Локальные только. А именно полномасштабной войны вокруг России пока нет.
А зачем им?
Это надо НАТО.
Зачем им полномасштабная война? Это сразу мгновенно в конфликт, если просто посмотреть на карту, могут быть теоретически втянуты и другие члены Североатлантического альянса.
Ну, там какие члены? Там,
пожалуйста.
Грубо говоря, если Грузия с Абхазией схлестнутся, то Россия явно что не будет в стороне. Там же и НАТО, как бы НАТО там воевать не будет, но оправдание этому будет.
Там рядом Турция, на всякий случай напомню. И Грузия тоже, между прочим, неровно дышит к Североатлантическому альянсу. Поэтому какие-то разговоры на эту тему пойдут мгновенно.
Не, но все равно что-то будет. Как бы тут единственное оправдание НАТО – это только конфликт. Все остальное они могут то ли 10 говорить, но и там люди же тоже ведь не дураки. Они понимают, что а зачем такой бюджет, если нет войны?
Есть агрессивная Россия. Мне кажется, даже воевать не обязательно, можно просто показывать, демонстрировать все время угрозу, исходящую от восточного соседа. От восточного соседа, который размещает все больше войск в Калининградской области, восточного соседа, который вон чего сотворил с Украиной, например, именно такая риторика и будет звучать, восточного соседа, который модернизирует свои вооруженные силы, который пополняет свой ядерный арсенал, который постоянно отвечает угрозой вербальной на угрозу, и происходит пикировка с представителями Североатлантического альянса, но и так можно до бесконечности. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Сергей пишет, нравится мне, как НАТО в виде угрозы самой себе называет наши оборонительные зенитно-ракетные комплексы, бьющие только по воздуху. Так не надо летать на нашей территории, и наше оружие будет в спящем режиме. Сергей, ПЗРК. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, по поводу Евросоюза хочу кратко сказать, что те, кто ратует за его, так сказать, дробление, в любом случае, за что боролся Дэвид Кэмерон, а это именно за поправки экстренного тормоза, в случае, в том числе, членства в этом объединении государственных, многих государств. Те государства, которые не один год прошли по этапу, чтобы ассоциироваться с данным образованием, тоже имеют, в том числе и внутри страны, данный экстренный тормоз политического аспекта, экономического и разного другого. Вот, поэтому давайте вот по поводу НАТО поговорим. Прежде всего, 1 октября приходит на смену Вежбову, кстати, специалисту по России, который был послом в Российской Федерации, заместителя Йенса Столтенберга, генерального секретаря. Приходит Роуз Гетте-Мюллер, которая при Госгепе возглавляла комитет по контролю над вооружением и международной безопасности. Кстати, была противница поставок российской стороной комплекса С-300 в Иран. Поэтому она не просто является специалистом, как и Виктория Нуланд, по евразийскому континенту, по советскому пространству, но и главным кремлинологом при администрации Обамы. Еще один такой факт, то что мы все забыли главнокомандующего Филиппа Бридлова, на смену которого пришел, я об нем не упоминается почему-то, но более с резкой риторикой именно в отношении России, Кертиса Скапороти, бывший экс-генерал, генерал вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, который побывал в разных горячих точках, непосредственно не постсоветском пространстве, а в странах, окружающих, в том числе и в Афганистане, окружающем российскую бывшей советской границы бывшего Советского Союза. Поэтому более очевидно, что если Хиллари Клинтон придет, уже такая гремучая смесь будет создана в отношении России, то нам ничего хорошего не то что в ближайшем будущем, но в ближайшие годы со стороны США и Евросоюза ожидать не стоит.
А что, могут быть какие-то иные варианты, но если серьезно?
Ну, знаете, у нас почему-то показывают все время новости, с одной стороны, однобоко. Но вот буквально позавчера резко было акцентировано внимание по поводу прибалтийских стран и то, что там происходит, на самом деле противостояние с обеих сторон, в том числе и нашей, в плане игры мускулами, нарастает в Балтийском регионе. Непосредственно потому, что там не только усиливается группировка непосредственно сил Соединенных Штатов Америки. Я хочу добавить, что в Латвии уже более сотни сконцентрировано единиц бронетехники и машин бронепехоты «Брэдли», помимо танков М1 «Абрамс», новейшей модификации. Ну и по всему периметру, вплоть до Болгарии, эта группировка увеличивается.
Хорошо. Ну, вот и все. Ну, то есть,
Я думаю, что иллюзий в том плане, что если мы даже пошли бы на какие-то уступки, у Запада сейчас такое настроение, что если откусит палец, то он потом и по локоть может кусать. Поэтому в любом случае, хоть и перевес не на нашей стороне, но что-то лучшего в перемене политического климата в отношении нас со стороны Евросоюза и США ожидать не стоит.
Я бы ожидал даже ухудшения по одной простой причине. Но если уж сейчас не все в порядке в Европейском Союзе, есть определенные политические противоречия, то внешняя угроза как раз то, что сейчас может сплотить вот этих разошедшихся политиков европейских, евроскептиков и всех остальных. А здесь Российская Федерация именно то, что необходимо, остро именно в нынешних условиях. Ну, потому что она агрессивна, потому что она представляет угрозу. Все. Если с Европейским Союзом не все хорошо, то хотя бы пусть будет все славно с Североатлантическим альянсом. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я думаю, это Евгений, Москва, добрый день. Значит, я думаю, что вот риторика НАТО и, в частности, Соединенных Штатов никак не станет мягче, она будет только ужесточаться, потому как вот эта вся русофобия и нагнетание обстановки, я думаю, что это просто одно из маленьких звеньев всей цепи, которая затягивается вокруг России.
То есть это она затягивается, давайте серьезно, она затягивается, это вот ощутимо, то, что они разместят там несколько сотен, ну, может быть, пару тысяч человек где-то в прибалтийских странах, насколько это серьезно вообще скажется на обороноспособности Российской Федерации?
Нет, это, я думаю, не очень серьезно в плане будущей какой-то войны, они хотят объявить войну, но воевать они не будут, никогда, они уже давно все просчитали, они умные ребята, что у них будет, какие последствия. Я думаю, что цель одна. Это заставить своих европейских коллег, ну, скажем так, находиться практически на грани войны с Россией для того, чтобы прекратить закупки у нас нефти, газа и всего прошлого. То есть по сценарию развала Советского Союза.
Не-не-не, но это вы слишком далеко зашли, потому что прекратить закупки нефти и газа это маловероятно, тем более, что столько денег туда вбухано, в том числе и нашими, как принято теперь говорить, европейскими партнерами. Но что касается, да, что касается там агрессивной риторики, то мне кажется, вот здесь никто не заинтересован в уничтожении как это, оборонного потенциала Российской Федерации. Но если говорить о Североатлантическом альянсе. Наоборот, они сейчас должны его как-то холить или леять по той простой причине, что если не будет вот именно в нынешнем виде Российской Федерации, тогда не будет общей угрозы, тогда появятся новые дополнительные проблемы, тогда уже вот эти центростремительные настроения в Североатлантическом альянсе будут такими же, например, как и в Европейском Союзе, разве нет?
Ну вот, смотрите, сейчас объявили санкции, и практически уже как в законном порядке запрещено коммерческим структурам взаимодействовать с Россией. Вот многие уже боятся вообще этим заниматься. А если это будет принято в качестве закона, то у вероятного противника это будет просто расцениться как предательство, закупка чего-либо. Как это был развал Советского Союза, как произошел, мы с вами все прекрасно помним. То есть были нефть, цены на нефть подняты, мы были ввергнуты в гонку вооружений. Вот, то есть все идет по тому же сценарию. Американцы никогда ничего нового не придумывают. Они идут по давно уже проверенному пути. Вот. А им надо создать у нас в России обстановку, когда народ сам выйдет на улицы, потому что не будет в казне денег, не будет работы, будут нарушены экономические и финансовые связи с другими республиками внутри России. Вот. Они задача это, они идут по этапу, очень, очень как удав.
Есть.
Они затягивают свое кольцо.
Реальная угроза или нет? Реально или нет? Вот на сегодняшний день. Вот они завтра будут, вернее, уже послезавтра.
Военная угроза абсолютно нереальная. Они никогда не будут с нами воевать. Вот. Но в качестве элемента, как развала России, а они именно такую цель имеют в виду, это их предпоследняя цель. Я считаю, что последняя цель у них это Китай. А Россия это отличный плацдарм для того, чтобы, завладев им, нанести последний для своей гегемонии мировой, последний удар по Китаю. Я думаю, что это именно вот долгосрочная, очень долгосрочная программа. Американцы, они очень долгосрочные строят программы, у них независимо
от президента. Я понял, я понял. Хорошо, вот. Принимается, принимается. Ну, конечно, несколько цитат моего любимого министра обороны Польши Антонио Мацеревича, который в интервью, например, агентству Рейтер рассказывает, что касается угроз в районе Калининграда, действительно, можно говорить о повышении в последние дни степени агрессии России. Еще раз подчеркну, речь идет о территории Российской Федерации, о Калининградской области. Агрессия России уже осуществляется на территории России. Но это Антонио Мацеревич. Эти угрозы играют очень важную, опасную роль всегда присутствует в концепциях Североатлантического альянса. Это деятельность по блокированию доступа, которые представляют для альянса серьезную угрозу. Это все тот же министр обороны Польши Мацеревич. Но здесь они уже, в принципе, не стесняются, рассказывают о том, что эти угрозы играют очень важную роль. Ну, ровно потому, что без угрозы непонятно, зачем тогда существует вообще Североатлантический альянс. Ему всегда должен кто-то угрожать, иначе смысл в нем пропадает, и тогда смысл продолжать финансирование и вообще быть в альянсе. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Владимир, добрый день.
Добрый.
Ну, все нормально складывается, я так полагаю.
Для кого, для нас или для них?
Нет, зачем, так сказать, все идет по определенному плану. Россия, так сказать, экономическую жизнь нарушать максимально, мешать всяческой торговле. А то, что у нас внутри будет, мягко говоря, развал, они почти уверены в этом.
Так.
И никакой, так сказать, как у нас это говорят, импортозамещения не будет. И только время. Пройдет некоторое время, все это ощутят все больше и больше.
Но вы сейчас пытаетесь перевести нашу дискуссию из русла, как это, общения с Североатлантическим альянсом заочного в экономическую, я правильно вас понимаю?
А эти два русла параллельно идут.
Да.
У них своя жизнь.
У нас своя, да, согласен. Ну, давайте еще один звонок приму, слушаем коротко. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста, издалека, я так понимаю, звоните.
Я звоню из Израиля.
Прекрасно, да. Как вас зовут?
Да. Илья.
Да, Илья, пожалуйста.
И то, что я уже практически половину своей сознательной жизни здесь проживаю, 30 лет, но вот я, тут мои друзья, мы все наблюдаем за событиями происходящими с достаточно большой болью. Мы все это смотрим. И наше впечатление, оно таково, что Россия, она не вписалась в поворот. То есть, когда Европа, Америка и же с ними, и в том числе Израиль, пошли куда-то в своем развитии,
так,
то вот Россия, она в поворот в этот не вписалась. Потому что этому есть много причин, я не хочу касаться всех.
В поворот или в рамки не вписалась? Вот тоже важно. Важно понять, в поворот или в рамки не вписалась. Потому что иногда...
Нет, да. Поворот.
Так.
В поворот. Рамки каждый себе выставляет сам. Она не вписалась в поворот развития современного общества. А надо было развивать то, что есть. Вот то, что есть, то и развивайте. И правильно тратьте. А на сегодняшний день, это мое глубокое впечатление, не только мое, всех тут, с кем мы общаемся, что сегодняшняя верхушка будет делать все, чтобы превратить свою власть в бесконечную, а еще лучше передаваемые по наследству.
Ну, слушайте, это стремление каждой власти остаться у власти. Смотрите, Илья, меня что интересует? Ну, я говорю, очевидные вещи вы произносите по той простой причине, что желание остаться у власти есть у представителей любой власти. Ну, так устроена политика. А меня интересует следующее. Вы говорите, правильно тратьте деньги. Что это означает? Вот сейчас в Варшаве соберутся, будут рассказывать о России как о главной угрозе для европейского континента и для вообще планеты Земля. И Российская Федерация должна просто молча похлопать глазами и вложить деньги после этого в дворовый футбол?
У нас есть, например, некоторые государства, я не хочу их озвучивать, да, они говорят, что Израиль это вообще угроза всему миру, потому что не было бы израильско-палестинского конфликта, и все бы жили в раю. И это ложь.
И что, у вас отменили призыв после этого общий?
А?
У вас отменили призыв общий после этого, если это ложь? Нет, конечно, потому что Израиль...
Нет, у нас отменили призыв. Я говорю о том, что некоторые государства.
Да, Илья, я прошу прощения. Что... Илья, я бы продолжил с вами дискуссию, но меня гонят сейчас из студии по той простой причине, что 15 часов новости.